В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире обзор игр начала марта, 1-4 числа, из разных туров. И поговорим немножко о следующем туре, который начнется уже завтра, потому что слушаете вы нас в пятницу или уж прямо в субботу, а в субботу уже первая игра. В 15:30 Бёрнли Арсенал. Но начнем мы, конечно, с прошедших игр. И только что закончился матч Ливерпуль-Челси. Алексей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Вам не с кем поделить свою радость, вот можете поделить ее с нами.
Ну, действительно, уже достаточно давно игры Челси мне не доставляли таких эмоций, и, ну, даже не со знаком плюс или минус, а именно в плане переживаний. Как-то, ну, немножко... Серая игра, серые результаты и серые ощущения. И даже этот матч я садился смотреть примерно с таким же ощущением, что, ну, в принципе, готов ко всему и тому подобное. И вот только, наверное, уже где-то в последней трети, да даже не последняя треть, последние минут 15 матча, вот действительно почувствовал то напряжение, которое очень давно не ощущал, когда реально вот хочется вот, всеми фибрами души, чтобы команда не пропустила. При этом все время ждешь подвоха. Я даже в дополнительное время не особенно верил. Ну вот именно внутренне верил, что Челси этот матч закончит в сухую. Тем не менее, вот, сейчас как раз мы вот, только что игра закончилась. Меня отпускает потихоньку. И это такое приятное забытое, подзабытое чувство.
А чего вы боялись-то, я вот не очень пойму. Что Ливерпуль вдруг прорвет, наконец?
Ну, да. Потому что у Челси, в принципе, есть свойство... Ну, наверное, любой болельщик скажет, что у его команды есть свойство разочаровывать своих болельщиков. Но мне это чувство знакомо. Когда вот ожидаешь, что все будет хорошо, тут-то обязательно какая-нибудь и случается неприятность. И, кроме того, есть же действительно такая штука, как неудобный соперник. Мы знаем, что из сезона в сезон, независимо от формы, вот определенные команды против определенных команд играют не очень хорошо. И вот для Челси последних лет Ливерпуль очень неудобный соперник. Там 4 поражения подряд. Да и до этого не особенно вспомнить хорошие матчи, хорошие результаты.
Суперкубок Европы.
Неплохая игра, но опять же...
Ничья.
Ну, знаете, это... Суперкубок играется до последнего пенальти.
Нет, окей, я к тому, что игра была нормальная, и там никто вообще ничего даже представить не мог, что будет такая игра. Я не скажу, вот у меня, я нейтральный болельщик, я, естественно, матчи Ливерпуль-Челси все не помню вот так, как болельщики этих команд, но я помню такие базовые игры, и если меня спросить, кто для кого неудобен на Энфилде, то я скажу, что извините, слип Джерарда... Ну и так далее. И, в общем, Ливерпуль с Челси очень не любит дома играть, особенно когда Ливерпулю что-то надо. А тут Ливерпулю было надо, это вообще без вопросов, но в моем понимании Ливерпуль ничего не может.
Да.
Ну просто ничего не может, и все. И как ни изворачивайся, как ни крути, как ни... рассказывая о травмах защитников, там еще чего. Дело же не в этом, а в том, что пропало все.
Да, к сожалению, так. То есть при всех моих, ну, не сказать хвалебных песнях, но вот радость от того, но это радость в первую очередь от результата. Если понятно. Смотреть на игру, то, да, честно говоря, Челси сыграл, ну, не блестяще. То есть атака – это просто ошибка на ошибке. Исполнительское мастерство отсутствовало как класс с первой до последней минуты на поле, что Вернер, что особенно Зиеш. Зиеш – это просто пустое место сегодня было. Вернер такое пытающееся пустое место на троечку с минусом. И в обороне сыграли получше, но тоже не без греха. То есть были ошибки, были опасные ситуации, и, по моему мнению, игру определило то, что Ливерпуль сыграл еще хуже, чем Челси, причем на два порядка хуже. То есть не то, что не воспользовался никакими из ошибок соперника, а даже и так похоже, что и не пытался ими воспользоваться. Вот вспомните момент в концовке, когда Кристенсен оступился. И вот Фирмино в хорошей форме, он бы на этот момент просто летел заранее, зная, ну, надеясь, что соперник ошибется, и он бы его использовал. А здесь Фирмино с линцой так трусил, ну и оказался без скорости в том моменте, когда она была нужна. И таких моментов можно, ну, несколько по матчу насчитать. Ливерпуль обозначал какое-то давление, но именно что обозначал. А Челси давление действительно оказывал, ну, даже не столько в последней трети, сколько Челси, наверное, выиграл игру в середине поля. На удивление хорошо при Тухеле играет Джоржинью, и этот матч он провел почти безошибочно.
Да, да.
Хорошо выглядел Канте. И,
Маунт?
Ну, Маунт это вообще лучший игрок Челси по сезону. Думаю, что да, он этот титул и получит. И, в принципе, и гол, как он создал, как он забил. Маунт, ну, сейчас...
надо сказать, что пас Канте нельзя не отметить.
Ну, все-таки. Похвалим Канте, хотя, ну, мы понимаем, что любой профессиональный футболист в такую свободную зону такой пас способен.
Ну, не все отдадут.
Не все отдадут, да, здесь есть такое.
Маунт сыграл очень хорошо в этом моменте, но вы меня извините, конечно. Да, Фабини не защитник, но Маунт не нападающий. Поэтому, извините, Фабиньо играл не как опорник даже против Маунта. Он играл как нападающий, который не умеет защищаться и просто сопровождает человека.
Да, да.
Чтобы его там не убрали, знаете, случайно, чтобы он не выбросился, его не убрали. Ну, вы извините меня. Что это вообще за игра такая? Я хочу сказать, что 100% ливерпульские руководители, я имею в виду футбольные, не клубные, клуб там, помощники, видят, что происходит. Но я не представляю себе, как они этого могут не видеть. Ну, согласитесь, да? Можно отрицать это в прессу, но если ты профессионал, то ты видишь, что происходит. Я уверен, что они изнутри тоже понимают, почему это происходит. Мы этого не знаем, но они понимают и видят. Но они ничего с этим не могут сделать. То есть это все носит очень глубинный характер, и они не могут заставить, предложить игрокам мотивацию, даже вот так я скажу.
Вы никому. Думаете, дело в мотивации?
Конечно.
Ну, я не буду отрицать, что наверняка какое-то... доля мотивации, возможно, очень большая здесь и есть, но мне кажется, что многое еще и физической формой определяется.
Да система... нет, Ливерпуль не хуже Челси бегает, когда надо. Нет.
Нет.
Вы с Лестером сравните. Вот на Лестер посмотрите, там, да. Там они еле ноги тащат.
И у Лестера тоже, да. Но у Ливерпуля... система Клоппа, в принципе, подразумевает, кстати, в отличие от Тухеля, очень небольшую ротацию. У него определенный четко стартовый состав, который играет не просто там этот сезон, уже несколько сезонов практически.
Я сейчас, извините, перебью вас. Я не вижу никакой системы Клоппа больше. Ее нет. Есть набор игроков, играющих неизвестно во что. Пытающих вспомнить, что у них когда-то получалось там. Никакого высокого прессинга нет, никакого энергозатратного футбола нет. Этого ничего больше нет. Ну это вот все прошлое.
Мой ответ, вариант ответа на это первый вариант, это физическая форма.
Но сколько можно пребывать в физической яме?
До конца сезона.
Нет, извините, тогда все профнепригодны. О чем мы говорим вообще? До какого конца сезона? Вы что?
Не, ну а как иначе, если ты уже
января...
попал в эту яму, то что?
Послушайте, ну это элементарная вещь. Вы что, для физиотерапевтов? Вычисляются игроки, которые находятся в красной зоне, им дается специальный режим, им говорят не ставить в игру, они переводятся на специальный режим тренировок, и это отдых мышц, все, не более того.
Что да, такое так, красная да, зона? Но это означает, что в стратегии Клопа нужно просто весь стартовый состав убрать.
Это я не знаю.
На пару недель отправить в отпуск.
Так
не бывает. А у Клопа чтобы... нет второго состава.
Нет. Так не бывает, чтобы все одновременно попадали так в красную зону. Так не бывает
у тех тренеров, которые постоянно ротируют состав. Нет. А у Клопа, который играет одной и той же командой, это вот случилось.
Этого не может случиться, если тренер разумный, если у него есть бригада медиков, если у него оборудование, там центры и так далее. Я ни одной секунды не сомневаюсь, что они за всем этим следят, потому что предыдущие сезоны все прекрасно, Ливерпуль все это проходил, и не было у него никаких там вот таких жестоких провалов. Когда, извините, они 3 месяца минимум, а то и больше уже, они не играют нормальный футбол, тут вообще физика ни при чем. Молодые ребята, они не могут... Что у них было в эту неделю? Вот что... Какие у них были жестокие нагрузки на этой неделе? Я не знаю, игра в Шеффилде, в смысле? Ну, хорошо. Так игру в Шеффилде они вот с этой игрой выиграли в полноги.
Ну вот, это, наверное, максимум, на который Ливерпуль сейчас способен.
Да нет игры никакой, все пропало.
Нет, вот так
все рухнуло,
я все. С этим я не спорю, мы спорим о причинах. То есть я бы прежде чем... Про мотивацию я готов говорить в следующем ключе. Ливерпуль в предыдущие сезоны обладал каким-то нереально запредельным уровнем мотивации. То есть это не просто игроки были хорошо мотивированы, они были мотивированы невероятно, так как никто другой вот не был ни в лиге, ни вообще. То есть не вообразить до этого. Это, ну, в принципе, можно было ну, сейчас найти объяснение, то, что сначала там, первые сезоны вот, заряд Клопа, потом были поставлены самые высокие цены, и самое главное, они были достигнуты. То есть команда вышла в финал Лиги Чемпионов, проиграла, на следующий сезон выиграла финал Лиги Чемпионов, на следующий сезон выиграла чемпионат, ну вот максимум. И ну, очевидно, что после этого немножко эта мотивация пропала. Не мотивация вообще, а вот именно этот вот максимальный, нереальный, нечеловеческий уровень. Это часть проблемы, безусловно.
Нереальный, нечеловеческий уровень невозможно держать 3 сезона. Значит, нереально можно держать там неделю, 2, 5 матчей в году, окей. А по сезону нет. По сезону существует общая мотивация, общее желание выиграть. Некое такое ощущение, что ты команда все-таки, что если что у тебя не так, то тебе помогут. Не в человеческом смысле, а в профессиональном. Не ты забьешь, значит, кто-то забьет. Должна быть радость от того, что выходишь на поле. Этого ничего нет. Вы же только что про Фермина сказали про этот момент. А вы вспомните момент, который запорол Мане в первом тайме?
Да.
Передачу, да? Так что, он расстроился, что ли?
Да ему вообще,
да ему до лампы вообще все это. Ну, не попал, не попал. Да какая разница? Все уже, все обрыдло, все это не то, все не так. Может, Салах виноват, Фермина. Я не знаю, что у него. Может, он с тренером уже не может видеть его и здороваться. Я не знаю, в чем причина. Эта команда, она, на мой взгляд, закончена. Все. Нужно строить новую. А это выдающаяся команда между нами девочками, да? Выдающаяся абсолютно команда.
Ну, безусловно, она
войдет. Все, все. Все, ее больше нет. Надо строить новую. Кто это будет строить? Она в истории уже, да. Клоп будет строить? Я не знаю. Я прочитал ту тему, что Клоп следующим летом уходит тренером сборной Германии. Не следующим, а этим летом.
Угу.
Может уйти. Типа, пора уже Леву там на... Покой уже, и после чемпионата Европы, значит, будет смена тренера, и вроде как Клоп туда пойдет. Ну, что я могу сказать? Возможно, для Клопа это выход. Я не знаю. Я тренера, когда вот вижу и слушаю его перед матчем, после матча, там, мне кажется, что он внутренне там хочет чего-то. Что из него не исходит вот этого равнодушия, которое есть у игроков. Значит, он перестал доносить, значит, они перестали его воспринимать, значит, возможно, все, этот перфект матч закончен, нужен следующий, я не знаю. Для этого есть руководитель.
Из этой ситуации может быть же много выходов, может да. быть. Не обязательно уходить тренеру из клуба.
Может быть.
Сменить игроков. Да, правда, способен ли на это Ливерпуль в плане финансовом? И способен ли на это Клопп, который, как мы уже сказали, очень привязывается к игрокам да, и строит да. вокруг одних и тех же, да. предпочитает свою команду?
Я не знаю.
Да?
Я
тоже не знаю. Лет мы увидим как раз.
Это внутреннее дело клуба. Люди, которые руководят, должны это знать и понимать. На что тренер способен, на что нет. Руководство Ливерпуля в последние годы не дало поводов думать, что оно некомпетентно. Ровно наоборот все. Другое дело, что у них ушел там генеральный директор, который был, назначили нового. Ну, пока нет у нас поводов тоже его там в чем-то обвинять. Ну, окей, да, сезон этот будет провален, это ясно, но... Хотя еще тоже Ливерпуль может в Лиге Чемпионов стрельнуть. Это тоже неизвестно никому. Мало ли что с ними может быть. Вы знаете, кстати, да, что матч в Англии не состоится. Он будет в Будапеште с Лейпцигом.
Да, да.
И я думаю, что это проблема для Ливерпуля. Хотя, судя по сегодняшней игре, кажется, что вообще все равно, где проигрывает.
Ну, похоже на то.
Ну, но Лейпциг, но это... в первой игре Лейпциг, да, да, был не очень. И просто подарил Ливерпулю очки. А я совершенно не уверен, что во второй игре все это будет. То есть абсолютно я сегодня не уверен, что Ливерпуль пройдет. Вот так вот 0-1, потом 0-2, дополнительное время, до свидос. Ну, сейчас кажется невероятным, но... кому проиграл Ливерпуль в этом году дома? Бёрли, Вестбромвич 1-1.
Да, они как-то очень резко сменили выигрышную серию.
На проигрышную, да-да-да. Значит, по Челси. Мне жалко уже Вернера, просто честно. Этот затравленный вид, когда он забил этот гол из якобы офсайда, да? То есть вроде как было понятно, что офсайда нет. Офсайд был, но не у него изначально было вроде так картинка. Но этот затравленный его вид, потому что игрок, который забил гол в таком важном матче, он не может думать, был офсайд или нет. Он должен проявлять эмоции там, демонстрировать, какой он великий, высокий, прыгать, подбегать к камере, показывать в камеру что-то там. Слушайте, это совершенно затравленный у парня вид, с трудом принимающий эти там какие-то поздравления, тоже не очень активно. Ну, с такими глазами ничего не будет. Окей, может быть, Тухель его взбодрит, там, я не знаю, подведет к нему фазу какую-нибудь. Но так, он не верит ни в себя, он не верит вообще ни во что, он тяготится всем этим. И всем известно... зрителям и ему, что ничего он не может все равно. Ничего не может. То есть даже те моменты, которые были... Кстати, вот гол-то он этот забил, вот полное впечатление, что он забил его только потому, что был офсайд. Вот если бы не было офсайда, то он бы его не забил. Потому что моменты, которые очевидные с точки зрения, что там нет никаких нарушений и правил, начинается порево. А тут, может, он про себя думал, что офсайд. Ну и что, и там легко, на свободе. Вот момент, помните, они с Маунтом там слева разыграли, и Вернер расстрелил. Это что такое вообще? Это что вообще? Что это за прострел? Ты нападающий, алло. Ты нападающий. Ты должен там быть. Ты знаешь, что тебя там нет. Кому ты дал? Ты башку-то подними, посмотри вообще. Где Маунт, который рядом с тобой бежал? Кто там в центре бежит? Ты вообще ситуацию способен оценить? Никто не атакует. Время есть. Ты стоишь лицом к этому всему. Что это вообще?
Ну, здесь надо отметить, что это не единичная ситуация, когда игроки Челси дают мяч партнеру там не в ноги, не на ход, а куда-то в незадачу.
Это уже полный бред. Тут избавиться от мяча все равно куда.
Не, он же потом начал предъявлять претензии Зиешу, что, дескать, ты вот тут не туда побежал, а остался сзади ждать передачи назад.
Не, но Зиешу можно предъявлять, наверное, по сегодняшней игре, но в целом Зиеш еще до этого уровня далеко, до уровня Вернера, очень далеко.
Ну, не совсем далеко.
Я
просто хочу, про Вернера мы уже очень много говорим.
Да, согласен, подкастах. Но тем не менее приходится. Ну что делать, если он постоянно man of the match?
Ну так а чё,
В
что,
минус.
оставить его в покое и как бы подождать, чем ситуация
Хорошо. Ну, у меня
разрешится.
записано, что Вернер ударил мимо из выгодной позиции, дал этот прострел, гол забил из офсайда, потому что был в офсайде. Ну что, это же часть игры этой была. Куда деться-то? От того, что мы говорим, ничего не изменится с Вернером самим. Я не
Нет, просто
думаю,
мы
что...
уже все сказали и сделали все выводы. Нам теперь остается только ждать. Либо случится чудо и Вернер возродится,
Нет,
либо все придет к логическому завершению, и он помучается. Причем
Сколько?
я боюсь, что...
Сколько?
Ну, если вспомнить историю Торреса, то просто так летом его не отпустят. Его будут мучить еще как минимум сезон.
Ну ладно. Вопрос про Абрахама. Тухель заявил, что он плох на тренировках, что он мало забивает в играх. А Абрахам заявил, что он не заинтересован в контрактах, в переговорах по новому контракту. А, ну, Вернер плохой, Абрахам лучше. Почему выпускается Вернер, а не Абрахам? Потому что Абрахам гарантированно уходит, что ли?
Не
так это
знаю.
Все равно не повод для того,
не,
чтобы...
Не хочется об этом думать, потому что, ну, Абрахам это... По статистике это вообще лучший нападающий Челси. И, честно
почему
говоря,
играет
это
Вернер,
не
а не
только в
Абрахам?
Челси. Вот у Тухеля... Тухель тинкермен. То есть он постоянно меняет команду. Просто
не
так,
знаю,
такое ощущение,
я вижу...
что он это делает не под соперника, а вот просто по своему какому-то плану.
Это неплохо, да, но я вижу Вернера чаще, чем Абрахама. И разговоры, что Абрахам плохой на тренировках, это разговоры не к добру.
Это да.
Это не к добру все. Я тут хорошую новость, правда, послушал, что Абрамович дал, выделил денег. И летом Тухель сможет кого-то купить, так что... Возможно, вас ждет какое-то усиление. Перед
ну,
этим...
Абрамович-то денег выделил и прошлым летом, и
ну,
купили много кого.
Ну,
так
нет, но я имею в виду,
кого
что
покупать.
Абрамович не обиделся на то, что его деньги растранжирили. Я к этому. Что
Господи,
деньги
да,
не
первое. Деньги пыль. Господи, это...
Понял. Деньги пыль, да, хорошо. Живут в клубе Челси.
Перед матчем... Не только в клубе Челси, а Гвардиол уже прямым текстом заявил, что Сити выигрывает из-за денег.
Перед матчем у Челси был коэффициент на попадание в топ-4 1,9, у Ливерпуля 1,45. Сейчас эти коэффициенты поменялись. Сразу после игры.
Ну, это сильное, конечно, такое движение.
Просто сразу же, да. Могу сказать прямо вот сейчас, что букмекеры... считают по поводу ну, попадания в топ-4 по коэффициентам, то есть по факту распределения мест, которые они думают, будет. Второй Манчестер Юнайтед, третий Челси, четвертый Ливерпуль, пятый Лестер, шестой Тоттенхэм, седьмой Эвертон, восьмой Вест Хэм, девятый Арсенал.
Вот так. Вест Хэм выше Арсенала, это сильно.
Ну, це факт. Скоро очная встреча, так что Вест Хэм с Арсеналом на поле Вест Хэма, видимо, это на них влияет. В следующем туре Ливерпуль примет Фулхэм. Я на Ливерпуль ставить не буду ничего, не хочу. Подумаю, может быть, что-то на Фулхэм. Ну, что-нибудь, не обязательно Фулхэм, но что-нибудь. Фулхэм сегодня провел матч с Тоттенхэмом. Проиграл его 0-1. Я не знаю, что говорит Жозе Мурини после игры. Тоттенхэм совершенно четко обладает гораздо большим потенциалом, чем он показал в этом матче. Наконец-то вышел Дели Алли, что-то там уже участвовал в чем-то. Но весь второй тайм прошел на поле Тоттенхэма наполовине, и Фулхэм его, извините, в хвост и в гриву просто. И то, что не засчитали гол, это вообще возмутительно. Вообще возмутительно. Уже же закончилась эта тема, что любая рука в атаке, насколько я понимал. И здесь совершенно рука, слитая с телом, ни на что не повлиявшая.
Слушайте, а мы, извините, вернусь к матчу Ливерпуль-Челси, потому что важный момент мы не обсудили. А там рука Канте в первом тайме, там же чистый пенальти.
Там считается, что он ее не подымал. Я понимаю.
Не двигал навстречу мячу.
Да,
но
не
при
двигал
этом,
навстречу мячу.
По-моему, это мяч... Вот,
но чище... он делал себя больше.
Да. То есть да. Он увеличивал
да.
площадь тела.
Да, да, да.
Как-то
да.
Вот
согласен.
Я не понял.
Согласен. То есть Лоика Аткинсона понятно. Мы знаем теперь, да, что в прошлом туре этот, кто же сказал-то? Ну, неважно уже, кто-то из судей же, мы обсуждали это, сказал, что слишком много разговоров иначе будет. По-моему, Тирни. Почему он не дал пенальти? Что слишком много разговоров иначе будет, если я вот такой пенальти дам. Ну, и здесь-то Аткинсон то же самое исполнил.
По-моему, Абрамович начал тратить свои деньги правильно, трансферные. Челси второй матч подряд не дают пенальти за игру рукой.
В первом матче еще, вы помните, там футболисты Челси сами махали рукой, что там была рука, считая, что это была рука не их игрока. Так вот, во втором тайме матча Фулхэм-Тоттенхэм, Фулхэм имел подавляющий перевес, огромный просто, я был даже удивлен вообще, насколько большой. Забил гол, который, на мой взгляд, отменен неправильно, имел минимум 8 моментов во втором тайме, чтобы забить, но забить так и не сумел. То есть, по-русски говоря, Тоттенхэм соскочил. Я уверен, что Жозе воспринял это как подтверждение своей гениальности, что на самом деле абсолютно не так. И Жозе мешает Тоттенхэму играть в нормальный футбол. С Фулхэмом можно было играть и выиграть спокойно, без этой нервотрепки, без этого вара с ответным голом и так далее. И в следующем матче Тоттенхэм играет с Кристал Пэласом дома. Я не знаю, честно говоря, что вы... Ну, тянется у вас рука на Тоттенхэм поставить, нет?
Ну, вот поскольку я игру не видел, я смотрел параллельный матч с Брома с Эвертоном.
Да, я знаю, расскажите.
Да, и совершенно зря. Но... Я вот с Тоттенхэм по последним матчам, в принципе, меня ничто не останавливает поставить на него. Меня останавливает немножечко Кристал Пэлас. То есть, эта команда непредсказуемая. Если он сыграет так же, как против Манчестер Юнайтед, то очень хорошие шансы добыть очки с Тоттенхэмом. Но Кристал Пэлас же может просто выключиться и сказать, что да, этот матч нам не нужен.
Да, то есть мы уже только что взяли очко у фаворита, харе.
Да.
Да. С Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас сыграл какое-то... У меня вообще какое-то впечатление, что у Роя там что-то есть против Манчестера. Они же в первом круге у них выиграли на чужом поле и играли хорошо там. И сейчас они играли без робости, без запиралова этого. Я ждал, что они встанут там один человек назад. И Заха тем более не было, да? Ну, то есть, казалось бы, что... Ну, что тут вообще? Юнайтед минус полтора голимая. Нет. Сложная была очень у Манчестера игра. Очень сложная. Хотя, конечно, моменты были. Но они были и у Кристал Пэласа, извините. И сказать, что матч закончился несправедливо, нельзя. Ну окей, Манчестер выиграл бы, выиграл. Мы бы сказали, выиграл на классе и все. Но так, по большому счету, да, это неожиданная потеря очков, что называется. Да, ведь коэффициент предматчевого был такой же абсолютно, как на Тоттенхэм Кристал Пэлас сейчас.
Но это до матча и по именам, возможно, там по форме. А если по содержанию игры, то... Кристал Пэлас был просто ближе к победе. Им не хватило реально исполнителей. Может быть, того же Заха, может быть, у них... Ну, просто Бентеке-то с футболом закончил. Им хоть какого-нибудь форварда, который не будет порочь моменты, и вот там вполне должны были, я бы сказал, даже забивать.
Ну, 1-1 было бы лучше, чем 0-0. Там,
согласен.
Если считать игру, да, то там 1-1. Давайте обсудим перед уже центральным матчем тура матч Сити-Вулверхэмптон. Что там вы обнаружили?
Да ничего, честно говоря, особенного. То есть, ну, вернее как, у Сити есть, вот у Сити мотивация есть. У них
да,
все в порядке.
В отличие от...
Да, то есть они даже когда им в принципе особо и не надо, и игра как бы катится так, что... Она им не дается легко. И казалось бы, ну, черт с ним, не будем напрягаться. Тем более, что тренер сказал, что нас это там продолжение победной серии не интересует. Нам важна, конечно, каждая следующая игра, но принципиально задача там поставить. Хотя это, ну, Гвардиола на публику, а мы же знаем, что в
да.
своем первом победном сезоне он мотивировал команду после выигранного чемпионства досрочно именно тем, что давайте поставим рекорды всякие по забитым голам и тому подобное. Может быть, он и здесь как бы внутри говорит именно это. Но команда-то слушается. То есть они, у них горели глаза, когда нужно было, они нашли все резервы, они еще поднажали и в концовке забили, что нужно. И даже забили больше, чем нужно. То есть у Сити, когда им не мешать, они забьют тебе два гола и успокоятся. А вот если ты начнешь сопротивляться, то тебя будут бить... И здесь еще, наверное, Вулверхэмптону повезло, что время закончилось и трешкой ограничились.
Я бы сказал, что был момент, в который я начал верить, что тут что-то будет. Это при счете 1-1. Вулверхэмптон поднажал, и были у Адама Трауре два великолепных момента, чтобы забить второй. И тут я уверен, что Сити бы эту игру не выиграл. Но вот Трауре, он... Парень, конечно, неплохой, да, но когда дело доходит до того, что надо спокойно реализовать просто, ударить в уголок спокойно, начинается вот эта демонстрация, извините, это не мощь, демонстрация дури вот этой. То есть со всей дури куда-то удар с линии штрафной, один свободный, выкатывается мяч удобно. Есть 10 там мест, в которые ты обязан класть его вслепую, в створ. Нет, замахивается нога сзади, достает до затылка и со страшной силой лупит зачем-то 10 метров выше ворот. Зачем это все? Что это за игра для профессионального футболиста?
Ну, нормальная игра для ограниченного профессионального футболиста.
Да, то есть это человек, роли. Который к этому не приспособлен. Да, с этим я согласен. Поэтому, я думаю, сборная Испании, наверное, вряд ли будет играть.
Ну, поэтому он из Барселоны ушел, наверное. Поэтому вот Вулверхэмптон, а не...
И поэтому Англия, потому что здесь он может протащить, там растолкать, да. Но, в общем, он лишил интриги, потому что после того, как вот этот был отрезок Вулверхэмптона и Трауре запорол все, вот после этого Сити очухался, забил второй, ну и дальше уже. После 2-1 было все понятно. Манчестер Сити примет Манчестер Юнайтед. Ну, говорят, что это будет типа чемпионский матч. Я думаю, что чемпионского матча в этом году вообще не будет.
Ну да, с такой разницей, какой чемпионского матча можно говорить.
Да. Давайте про коэффициент поговорим. Манчестер Сити фаворит. Но коэффициент на него больше, чем на Тоттенхэм Кристал Пэлас.
Ну, это льстят Ман Юнайтед. Ну, либо...
Да, а я думаю, что наоборот. Мне кажется, 1.55 коэффициент неправильный. Ибо Манчестер Юнайтед бояться их не будет. У Манчестер Юнайтед спокойное абсолютное отношение. У них за спиной практика побед на Этихаде. Не такая давняя. Я вообще не думаю, что тут больше двух можно на Сити давать. Опять же, косвенно играет эта тема с этой серией, которая когда-то все равно закончится. И мне кажется, это как раз этот матч, где она может закончиться. Единственное, что мне непонятно. Мне непонятно наиболее вероятное число голов, тотал, который ставят букмекеры, больше 3.5. Вот это мне вообще совершенно непонятно.
Ну да, особенно если вспомнить результаты
Ман Юнайтед. Я 0-0 тут вижу, да, скорее. 0-0-1-0. А почему там... Ну, больше 3.5 по 2.7, но тем не менее выставляется как главная ставка больше 3.5. Вообще мне непонятна эта тема. Я бы сказал, что будет вязкая игра. Манчестер Сити не больно креативен в последнее время. И в том числе в матче с Вулверхэмптоном. И я думаю, что Юнайтед может их повязать. Предложенной мотивацией, которая, я тоже думаю, будет, Юнайтед может и надавить. Оборона Сити не такая прямо, как об этом говорит число пропущенных мячей. Но я должен сказать, что я совершил такое действие антирелигиозное в целом. Я поставил капитаном фэнтези защитника Диаша. Причем не двойным, а тройным.
В этом туре?
Ну, там или две игры. Нет, в этом туре фэнтези две игры.
Ну ничего себе, вам повезло.
Ман Юнайтед и Саутгемптон. Потом они будут Саутгемптоном играть, да. Вот. Я решил, что они два раза сыграют на ноль. Диаш получит бонусов, ну и при случае еще забьет день головой Саутгемптону. Но на самом деле я не уверен совершенно. Саутгемптон еще ладно, но Юнайтед вполне может их и наказать, и забить, и выиграть.
Не знаю, не знаю. У меня, честно говоря, такое первое впечатление, когда я думаю про... Даже в первую очередь я думаю про Сити, про весну и про важную игру. И вот у меня ощущение, что вот такие важные даже в символическом плане игры в чемпионате Сити выигрывает.
Да нет, они должны были, помните, стать чемпионом, выиграв у Юнайтед. Выиграли первый тайм 2-0, проиграли 2-0. Да, чемпионство да, было отложено. Так что нет. Но в любом случае матч будет интересный. Он состоится в воскресенье в 19:30. А последний матч воскресенья Тоттенхэм Кристал Пэлас. И после него мы будем записывать итоговый подкаст. Бёрнли принимал Лестер в этих играх, которые мы обсуждаем. Матч был 1-1. Я бы сказал таким образом, что Лестер чуть физически выглядел получше, чем в матче с Арсеналом. Бёрнли выглядел плохо сзади и позволил Лестеру создать прилично. Но с другой стороны, Бёрнли очень много создал сам. Для Бёрнли, имеется в виду. Не 20 да, моментов там, понятно. Но уж моментов 5-6 у них было, да? Таких нормальных.
Да, Бёрнли... Ну, Бёрнли вообще, в принципе, такая команда, которая играет так, как позволяет соперник. Поэтому плясать нужно от Лестера. Лестер сейчас откровенно не в форме. И, ну, этого хватило на то, чтобы отыграться против Бёрнли. Ну, еще и Келечи, не самый простой гол.
Красавца забил, ничего да, не скажешь. Так вопрос вот какой. Лестер-то закончил с борьбой за топ-4?
Сам по себе Лестер, да. Но, наверное, еще зависит немножко от соперников. Ну, в первую очередь, от Ливерпуля.
Значит, в этом туре Лестер играет с Брайтоном. Почему от Ливерпуля?
Ну, сейчас Ливерпуль вам же последний. Же
два... Нет, фаворит. Четверку вы же знаете. Два Манчестера, Челси и Вестхэм.
Нет, ну, вот те коэффициенты, которые вы называли, там все-таки...
Нет, так это все изменится. Это все изменится. Там, да, там два Манчестера, Челси и Ливерпуль, да. Потом, еще раз повторю, Лестер, Тоттенхэм, Эвертон, и только потом Вестхэм. В этом туре он играет в Брайтоне, Лестер. Это последний матч субботы. И Брайтон в этом матче фаворит.
Ну, когда-то же Брайтон, наконец, должно повезти.
Нет.
Хотя бы чуть-чуть.
Нет. Я считаю, что 2.85 на Лестер – это сверхвалуй. Просто сверхвалуй. Брайтон находится в борьбе за выживание. Никакого везения у Брайтона не будет. У Брайтона будет сплошное невезение, потому что это не невезение. Это нехватка мастерства. И все. Так что я думаю, что тут грубую очень ошибку букмекеры допустили. Ну, я не уверен, что я поставлю под... Не, наверное, поставлю.
Тещину квартиру?
Под два... Нет. Тещину квартиру можно поставить дро no bet по 2.10. А тут чуланчик можно, да. Не, ну это смешно просто. То есть Брайтон фаворит против Лестера, это смешно. Ну, я... Это, в моей картине мира это не работает вообще никак. Нынешний Брайтон, я имею в виду, которому кровь из носу нужны очки, чтобы не свалиться в прямую борьбу, не верю.
Я воздержусь, пожалуй, потому что нынешний Лестер, как мне кажется, способен
дать
любой результат.
Согласен. Ну, Эвертон провел две игры. Первую выиграл у Саутгемптона 1-0. Не самой простой борьбе. Вторую выиграл сегодня у Вестбромича 1-0. Я игру не видел. Что там было, Алексей?
Слушайте, ну и скучнейший матч. Вот, правда. Ну, Вестбромвич, в принципе, как команда очень-очень скучная. Предсказуемая везде, и впереди, и сзади. В Впереди уже немножко поднадоел этот Перейра, который очень медленно для бразильца играет, очень медленно и предсказуемо. У него вот один тактический прием – это как-то правдами-неправдами дотащить мяч до центра перед штрафной и оттуда с левой ударить на исполнение. Вратарь уже давно там, уже зевает, стоит в том углу, который Перейра выцеливает. И мяч всегда не просто дотягивается, он его просто забирает всегда, еще и не сильный удар. Но Перейра, я вот несколько матчей в Эсбромвиче смотрю, и он это исполняет раз за разом. Вот классическое определение идиотизма.
Ну, с Эсбромвичем все понятно. Эсбромвич спасен не будет. А Эвертон-то что?
Эвертон, такое ощущение, что он тоже попал
в яму, да?
В яму, да. Ну, сейчас все, наверное, попали в яму.
По Арсеналу не скажешь.
Чемпионат же, ну, опять в угоду телевизионщикам сделали вот эти игры посреди недели, и все команды провалились.
Ну, это же логично. Пропущенные матчи. Это же не то, что в угоду телевизионщикам. Из разных туров пропущенные матчи. Смотрите. Сити в яме не находится, Манчестер Юнайтед в яме не находится, Челси не находится, Вест Хэм не находится, Ливерпуль это, извините, не яма, Тоттенхэм в яме не находится, Арсенал в яме не находится. То есть это далеко не все команды. Лестер, да, Эвертон тоже мне вот не нравится, и Саутгемптон, как они играли, мне не нравится. Тем не менее, они выцарапали 6 очков, не пропустили ни одного гола. Это что означает? Что у них присутствует некий класс, некий, подчеркиваю, что они в состоянии выцарапывать очки без игры.
Ну, не знаю, наверное, сколько, да, но здесь немножко, вот я не знаю, по этому матчу можно ли сказать, что сказался класс. В принципе, это будет оправдано, потому что из минимума моментов, вот в какой-то...
А моментов неочевидный... тоже не было, да?
Да, там самый-самый мизер. Вот... Из неочевидной ситуации просто вот на именно что на классе Сигурдсен быстро принял решение, хорошо навесил, а Ришарлисон, хотя штрафная была забита вот всеми игроками обеих команд, и вратарь там ожидал этой подачи, Ришарлисон не самый высокий и футболист, он тем не менее сумел всех растолкать, опередить, и в том числе вратаря, и буквально с метра занести мяч в ворота. А, кстати, у Вест Бромвича вот этот вот нападающий новый Диань, или как его там?
Да.
Ну, это какая-то катастрофа.
Не, то он в прошлой был игре был хороший.
Ну, он вот у него много хорошее качество, он много оказывается в ситуациях опасных. Это для нападающего вообще, наверное, первое. Но, с другой стороны, вот Вернер много оказывается в опасных ситуациях, просто все их порят. Вот Диань делает то же самое, ну, немножко в другой манере. То есть здесь
заметьте, точно... это не я про Вернера начал.
Здесь он точно так же не там завершил... Тоже там головой у него был чудесный момент в ворота. Там можно хвалить Пикфорда, который дотянулся, но здесь нападающий должен просто без шансов решать. И в концовке у него был... Ну, он просто уже забил гол. И оказалось, что на несколько сантиметров в офсайде. Ну, то есть, вот все эти линии вара, они мешают тем нападающим, которым и так все мешает.
Эвертон поедет играть в Челси в понедельник. Что скажете?
Слушайте, вот здесь очень интересная ситуация, на мой взгляд, потому что во многом, как мне кажется, последние успехи Челси, они обусловлены тем, что хорошо работает вот эта новая схема, то есть тактический план Тухеля. У Тухеля мне не нравится вот эта постоянная ротация, которая приводит, на мой взгляд, к слабому взаимопониманию игроков и постоянные там пасы не туда и тому подобное. Но при этом почему-то вот соперники не могут подстроиться под вот эту схему с пятью защитниками. И получается, что у Челси постоянный численный перевес в обороне. И за счет вот этих розыгрышей на своей половине, даже у своей штрафной, на мой взгляд, розыгрыши чересчур опасных, но тем не менее, пока они работают, и Челси, и вот сегодня это было с Ливерпулем очень хорошо видно, за счет вот этих несколько попасовались, а потом хоп, стянули соперника к себе. Резкий выход вперед, и оказывается, что там уже чуть ли не численное преимущество. Помню как, прекрасно, как то же самое работало у Конте, и соперники не могли найти этому противоядие какое-то время, а потом нашли. В первом сезоне ну, нашли уже поздновато, Челси уже к тому времени обеспечил себя заделом чемпионства. А вот второй сезон уже у Челси были большие проблемы с этой же схемой.
И?
Это я к тому, что папа Карло, он достаточно грамотный и опытный товарищ.
Чтобы, и Тухеля просчитает.
Да, чтобы просчитать вот это все. Поэтому я вот абсолютно не удивлюсь, если окажется, что чисто тактически этот матч будет выигран Эвертоном. А отразится ли это на счете? Ну, мне кажется, скорее да.
В этом
я не стану заявлять, что Эвертон фаворит, но то, что у Эвертона очень хорошие шансы, наверняка больше, чем считают букмекеры. Я бы сказал.
Да, букмекеры мало дают. Почти как на Юнайтед против Сити.
Ну, вот здесь тогда на Эвертон, мне кажется, валуй.
Шеффилд в этом туре выиграл Астон Вилла. Я не к тому, что Астон Вилла лишилась шансов на топ-4. Я и не верил никогда, что они есть. Но Шеффилд, ему осталось всего 3 очка набрать, чтобы опередить по очкам Хаддерсфилд, который вылетал с позором. И уйти вообще от позора таким образом. Поэтому мы ждем, что Шеффилд наберет еще 3 очка. Скорее всего, он может набрать их в матче с Саутгемптоном в следующем туре. Ну, может и не набрать. Это вторая игра будет в субботу. А первая будет Бёрнли-Арсенал. Такой мини-турнир есть. Бёрнли-Лестер-Арсенал. Арсенал выиграл в Лестере. Лестер сыграл ничью в Бёрнли. И теперь Бёрнли, если выиграет у Арсенала, то он этот мини-турнир выиграет. Букмекеры говорят, что Бёрнли выиграть не может. 1.60 на Арсенал. Что думаете вы?
Слушайте, Арсенал для меня сейчас какая-то загадка. То есть вроде ничего не произошло в команде, да и по игре особо не видно, что произошло бы, что изменилось такого, что команда начала выигрывать, но она начала.
Я на всякий случай, чтобы так никто не сомневался, Арсенал находится на 10-м месте, но отстает от Ливерпуля, находящегося на 7-м, всего на 3 очка по потерянным. Но плохой календарь, то есть прогулка в Бёрнли считается, а дальше 2 Олимпиакоса, Вест Хэм, Ливерпуль. Там сложный календарь достаточно. Поэтому с точки зрения календаря Арсенал эту игру выиграть обязан просто. То есть тут нет никакого выбора. Плюс Арсенал на этой неделе не играл. То есть у него неделя отдыха. Все должны быть в нормальном состоянии игроки. Бёрнли играл, должен быть подуставший. Казалось бы, Бёрнли уже выиграл у Арсенала в гостях. Через что, я считаю, он уже перебрал даже свою норму очков в матчах с Арсеналом просто. И все вот это, приводящее к букмекерскому коэффициенту, очень меня беспокоит.
Это с чего мы начали, что любой болельщик знает, что его команда склонна огорчать в самые, казалось бы, ненужные, неподходящие и вообще невозможные для этого момента.
Да, то есть казалось бы все так, но есть какие-то подозрения нехорошие. То ли красная карточка, то ли еще что. Ну, как-то вот так. Хотя Арсенал вроде, да, на ходу. Ну, на относительном ходу, конечно. Понятно, что у Бенфики выиграть еле-еле. Ну, Лестер мертвый был, да. Лестер выиграли. Считается теперь, что вроде все. Еще раз говорю, сложный календарь после этой игры ОПЛ ждет. Плюс две игры в Лиге Европы, плюс, возможно, еще там будет игра в Лиге Европы. То есть следующий месяц у Арсенала будет «Мама, не горюй» после 6 марта. Так что здесь 3 очка просто. Если за что-то теоретически бороться, брать надо обязательно. Но есть сомнения у меня, я не знаю. Для меня Арсенал не загадка, но каждая следующая игра, да, это загадка. Потому что вот в матче с Бёрнли даже не скажут, что все будет зависеть от соперника, как было с Лестером. Там, если бы Лестер был нормальный, то Лестер бы не проиграл. А здесь вот я внимательно очень смотрел матч Бёрнли-Лестер. И мне тоже кажется, что Арсеналу будет легче, чем Лестеру. Там, ну.
Бёрнли не может просто сейчас быть нормальным.
Ну, может быть так, да. Это первая игра, она начнется в 15:30. Мы будем записывать итоговый подкаст по итогам 8 матчей. После Тоттенхэма Кристал Пэласа в ночь на 8 марта на женский праздник. Так что как раз женщины проснутся, вы им дадите послушать футбольный подкаст. Это же их мечта, да, Алексей?
Конечно, мы же тем более поздравим это же.
Да, конечно.
Ради одного этого можно встать,
да, и послушать. Да, да и послушать, да. Так что, друзья мои, перед праздничным столом у вас будет возможность ознакомиться с нюансами того, что происходило. Хочу напомнить людям, которых интересуют деньги, что мы с Алексеем открыли и ведем канал про рынок и про деньги.
Я оставлю... Есть ли люди, которых не интересуют деньги?
Есть, я их знаю. Пишу, так вам говорю. И ни одного, и ни двух. Ну, в смысле заработка денег.
Ну, в этом плане, да?
Нет, есть люди, которые вот работают там на какую-то сумму, и все, и больше ничего не интересует. Есть люди, которые вообще не думают, что они зарабатывают. Творческие, например. Что-то приходит, капает, что-то на еду есть, на бутылочку есть, и нормально. Я их знаю. Ну, те, кто интересуется заработком и сбережениями, мы оставим ссылочку на канал. Мы там тоже делаем подкасты и тематические, и еженедельные обзорные. Так что приходите, слушайте в Телеграм. Спасибо, что были с нами. И всего вам самого доброго.
До свидания. И продолжайте слушать Пульс Премьер-лиги на Матч Дэй Бис.